нежданный гость. В такие минуты события как бы сгущаются и так стремительно следуют одно за другим, что автору трудно за ними поспеть. Фенимор Купер, «Зверобой». После того случая, когда я пожаловался на Левку, Камелькранс стал проявлять ко мне неожиданное доверие. Он явно выделял меня из своих батраков и даже поручал иногда присматривать за работой других. Я изо всех сил старался оправдать доверие управляющего. Чтобы еще больше расположить его к себе, попросил ребят всячески выказывать ко мне в присутствии Горбуна злобу, жаловаться на мою грубость, притеснение и вообще делать вид, что я изверг и заел им жизнь. Это подействовало. Однажды Камелькранс отозвал меня в сторону. «Я знаю, тебе плохо живется с лодырями, но завтра я поселю тебя отдельно. Я думаю сделать тебя своим помощником». Как раз то, что мне требовалось. Надо было обязательно вырваться из-под замка, иначе какой же побег? Вечером я уже перебирался в отведенную мне каморку. По договоренности ребята во все горло кричали вслед: «Иуда, предатель!» А Димка до того вошел в раж, что запустил в меня деревянной туфлей. Поляки с изумлением смотрели на эту комедию, и во многих глазах я читал презрение к себе и даже откровенную ненависть. Из окна кухни на миг высунулась белка. Она злобно сощурилась и плюнула в мою сторону. Утром белка принесла мне завтрак: бутерброд с ветчиной и стакан настоящего кофе. «А тебя собираются хорошо кормить», — ехидно заметила она, не глядя в мое лицо. «Наверное, заслужил». «Белка, послушай», — пытался я задержать Нюрин руку. Но Нюра вырвалась и убежала, громко хлопнув дверью. «Ну, — подумалось, — и жизнь у тебя начинается, молокоед». А Камелькранс, видимо, желая окончательно оторвать меня от батраков, сразу же после кофе велел запрягать лошадей и ехать с поручением баронессы в соседнее имение. Невольники шли на работу, когда застоявшиеся лошади вынесли бричку со двора и помчались по дороге. Я пытался придержать лошадей, чтобы не пришлось обгонять товарищей, но потом подумал, что будет даже хорошо, если обгоню колонну на полном ходу. Хлестнул лошадей, и они понесли меня, как Илью Пророка. «Гей!» — разухабисто крикнул я, нагоняя работников, и вихрем помчался сквозь раздавшуюся толпу. Вслед понеслись свист, улюлюканье, крики. Солидный кусок кирпича угодил в бричку, обдав меня колючими брызгами. «Наверное, Димка старается», — подумал я. За поворотом дороги перевел лошадей на рысь. Торопиться было не к чему. Впервые после многих дней я был совсем один. Никто за мной не следил, почти свободный человек. Скоро поля кончились, и повозка нырнула под густую тень дубов и каких-то неизвестных деревьев. Приятно пахло лесной сыростью и прелью. Мне хотелось поваляться на траве, и, выбрав небольшую зеленую полянку, я свернул с дороги, растянулся на мягком, как перина, мху. Здесь было хорошо, но все же не так, как у нас дома. Чужими и неприветливыми казались деревья, отдаленно напоминавшие наши красивые клены. Но вдруг я чуть не вскрикнул. Незабудки. Они выглядывали из осоки и таращили на меня чистые, голубые, как у белки, глаза. Как попали в это болото наши русские цветы? Скорее всего, их семена принесла сюда на лапках дикая утка. Говорила же нам ботаничка, что так расселяются по земле некоторые растения. Я встал и принялся собирать незабудки, чтобы привезти в подарок белке. Неожиданно меня окликнули по-немецки. «Эй, что здесь делаешь?» Полицейский в противной каске с длинным козырьком решительно сворачивал буланого коня на поляну. «Откуда сбежал?» «Пришлось долго доказывать, что я не беглец, а батрак баронессы фон Фогель, и служу в помощниках у Камелькранца. Чтобы убедить недоверчивого полицейского, я вытащил письмо, которое мне дали в замке». Немец бесцеремонно разорвал конверт, прочитал записку и протянул мне обратно. «Как объяснить баронессе, кто вскрыл письмо?» — спросил я. Немец рассмеялся и потрепал меня по плечу. «Сержант Думков. Мы со старушкой приятели, она не будет в обиде». Меня заинтересовало содержание письма баронессы, и я прочитал следующее. «Дорогой Карл, рада поздравить тебя с возвращением на нашу милую родину. Я и Фридрих надеемся видеть тебя сегодня у нас в гостях, дабы обнять и прижать к нашему сердцу. Этот мальчик мой слуга. Он и лошади в твоем распоряжении. Твоя сестра Марта». «Какой же это еще Карл?» — думал я, подъезжая к двухэтажному дому, точной копии замка Фогелей. Вся разница была лишь в гербах. Вместо зубра с кольцом в ноздре на гербе виднелись скрещенные стрелы. Меня впустили во двор, взяли письмо и просили обождать. Мы уже привыкли у Фогелей не терять свободного времени даром. Я прикорнул в повозке и уснул. То ли поляна в лесу, то ли другое тому причиной. Но я увидел во сне золотую долину. Мы с Димкой будто бродим по лесу, и я спрашиваю. «Ты не помнишь, Димка, незабудки относятся к съедобным или несъедобным растениям?» Дубленая кожа ворчит что-то невнятное, и я тянусь рукой к незабудке, а она вдруг смеется белкиным смехом и хлопает меня ладонью по руке. И тут я в самом деле почувствовал, что меня трясет кто-то за руку. Открыл глаза и чуть не свалился с повозки. Передо мной Карл Паппенгейм. Он чисто выбрит, на нем черный, хорошо сшитый костюм, в левом кармашке видна золотая цепочка от часов. Новая велюровая шляпа на затылке чуть скрывает коротко остриженные волосы. При виде моего лица Паппенгейм вздрагивает, как от электрического тока. Нижняя губа у старика отвисает, глаза останавливаются. Впечатление такое, будто старый хрыч узрел перед собой привидение. Но вдруг он просиял и радостно, как родному, которого давно не видел, сказал по-русски: «Здравствуй, Васька!» «Черт-те что! Не разберешь, где тут сон, где явь. Мне очень приятно, что к сестре повезешь меня ты», — говорит Паппенгейм, усаживаясь в коляску. «Можно ехать?» — спрашиваю я, отводя в сторону комплименты. «Пожалуйста, милый, пожалуйста, милый. Даже вот так?» «Нет, думаю, молокоеда ты не проведешь, старая обезьяна». А Паппенгейм, словно не замечая моей враждебности, продолжал бормотать. «Дело прошлое, Ваща, но ты нравился мне даже в Золотой долине. Ты отважный и храбрый человек, а таких у нас любят. Между нами было просто недоразумение». «Ничего себе недоразумение. Я вспомнил, как он палил в нас с Димкой из ружья, когда мы собирали халькопирит, и невольно улыбнулся. «Ты мне не веришь?» — воскликнул старик. «Нет, я просто вспомнил забавный случай», — улыбнулся я, поглядывая на старика. «Скажите, господин Паппенгейм, это вы тогда стреляли в нас, когда мы были наверху ручья?»
«Стрелял? Я?» — ужаснулся Паппенгейм. «Не понимаю, о чем ты говоришь?»
«Понимаете». Я рассмеялся ему в лицо. «Но учтите, что вас тоже понимают». Он забормотал что-то про себя, а я подумал о том, как легко мог бы разделаться сейчас с нашим врагом, если бы у нас все было подготовлено к бегству. Ведь один на один я, пожалуй, осилил бы хлипкого старикашку. «Так ты служишь у них, у моей сестры Марты и брата Фрица. Это очень даже хорошо». Я всерьез усомнился в словах Паппенгейма. «Какой же он вам брат?» «Вы Паппенгейм, он Камелькранц». «Ах ты, вот о чем!» — рассыпался Паппенгейм. «Мы с Мартой родные, а с Фрицем родные только по отцу». Чтобы не слышать противной болтовни Паппенгейма, я хлестнул лошадей, и они, как и ветер, помчали к имению Фогелей, меня и моего врага. Верблюжий венок встретил гостя у ворот. Братцы обнялись, расцеловались и встали друг против друга, оттирая платочками глаза. Только тут я понял, почему наш горбун всегда напоминал мне Паппенгейма. Братья были очень похожи. У обоих маленькие серые глазки без ресниц, выдвинутые вперед подбородки и сжатые трубочкой губы. Проплакавшись, верблюжий венок и Паппенгейм пошли в дом, а я въехал во двор и стал выпрягать в сарай лошадей. Батраки были еще в поле. В пустой конюшне чистил навоз за Рэмбо. Юзеф молча принял у меня лошадей и подарил таким взглядом, что я вспомнил про гвоздь.
— Юзеф, — мягко сказал я, — ты напрасно думаешь обо мне плохо.
— Думаю о тебе так, как принято думать о всяком предателе.
— Напрасно.
На крыльце появилась белка. — Вас приглашают кушать.
— Кого? — растерялся я. — Куда?
— Известно куда. Туда, где господа кормят собак и таких лизоблюдов, как ты. Я думал, Нюра говорит это из желания оскорбить меня, но через минуту услышал приглашение уже от самого Паппенгейма.
— Почему ты не идешь, Василь? — мягко проговорил он. — Я распорядился, чтобы тебя хорошо накормили.
— Спасибо, не хочу.
Паппенгейм настаивал, и мне пришлось уступить.
— А говоришь напрасно,
— бросил вслед с презрением за Рэмбо.
Меня кормила белка. Но старик, воспылавший ко мне неожиданной любовью, сидел тут же, на кухне, присматривал за тем, как меня обслуживают. Обед был такой, какого я не ел с самого начала войны. — А теперь ты дай ему компот, — сказал Паппенгейм, обращаясь по-русски к белке. — И пусть он после хорошо отдохнет. Невольники уже пришли с поля. Их лица, изможденные, бледные, злобные, повернулись ко мне, когда я сходил с господского крыльца. Во всех глазах я читал презрение и вражду, и невольно склонил голову. «Псяк рев!» — громко сказал кто-то. Я не вынес незаслуженного оскорбления и, подгоняемый злыми взглядами, сбежал в ненавистную каморку. Уже стемнело, во дворе все стихло, а я лежал с открытыми глазами и думал мучительно о том, что поляки и даже белка, наверное, проклинают меня сейчас, как подлого изменника. Можно было бы, конечно, пойти и рассказать им все откровенно, но кто знает, нет ли здесь еще одного Франца. Глубокой ночью я услышал у дверей осторожное царапанье. Потом дверь тихонько отворилась. Мне показалось, что это Юзеф подкрадывается к моей постели, чтобы вонзить в меня гвоздь. Я испуганно вскрикнул. — Кто здесь? — Тише, не кричи зря. Это была белка. Она подошла ко мне вплотную и зашептала. — Ты гадина! Я тебя ненавижу, как самую последнюю тварь. Мне просто стыдно перед всеми, даже перед немцами. И как наша земля могла родить такого гада? — Послушай, белка, — пытался я остановить ее. — Я тебе больше не белка, — ответила Нюра и принялась бить меня по щекам. Я схватил ее руки. Она дрожала и задыхалась. Мне тоже не хватало воздуха. Ты можешь убить меня тут же, не сходя с места. Но сначала выслушай. И я рассказал, зачем понадобилось мне лезть в добрые друзья к Камелькранцу.
Так я и знала. Ой, так и знала, молокоед.
Вот тяна, — удивился я. Зачем же ты меня отдубасила? Белка рассмеялась своим легким смехом совсем как раньше.
Ты только не сердись, молокоед. Зато теперь я знаю всю правду.
Я вытащил букетик незабудок из кружки с водой. Подал белке.
— Что это такое? — спросила она, ловя в темноте букет.
— Знак того, что я все время думаю о тебе. Цветы.
— Спасибо, Вася.
Я в темноте не видел Нюриных глаз, но убежден, что они горели еще ярче незабудок. Потом мы уже спокойно стали обсуждать план нашего бегства. Я попросил отыскать на чердаке одежду, спрятанную Лизой, и убрать в более надежное место.
— Я это сделаю, молокоед, — сказала Нюра. — Только ты продумай все как следует и поскорей давай сигнал.
— Сигнал дам. Не беспокойся. Улыбнулся я в темноте, вспомнив сигнал, каким я созывал когда-то с балкона своих товарищей. Сигнал, о котором сейчас сказала белка, был и в самом деле потешным. Все у нас в те времена было загадочным и таинственным. Когда мне надо было видеть Димку и Левку, я вывешивал на балконе мамин синий фартук с красной каймой. Он означал «собраться срочно всем». По этому сигналу к нам домой немедленно являлись Димка и Левка. Теперь оставалось объясниться с Юзефом. Ушла белка. И я, не теряя времени, пробрался в барак, тихонько разбудил Зарембу, попросил выйти во двор. — Вы помните наш разговор, дядя Юзеф?
Какой? А помните, я вам с Сигизмундом говорил, что мы хотим бежать?
Я-то помню, но другие все забыли,
— горько ответил он.
Эх, дядя Юзеф, я думал, вы более догадливый.
Узнав о моей тактике, поляк успокоился, положил мне на плечо тяжелую руку, рассмеялся.
Дурак я, дурак.
До 34 дожил, а таких вещей не понимаю.
Я, может, тоже подумаю.
И побежите? — радостно спросил я.
— Возможно.
Мне показалось, в темноте он улыбнулся.
— Когда потребуются тебе мои услуги?
— Скоро. Мы должны воспользоваться тем, что я сейчас немного свободен, если меня снова не запрут под замок.
— Ты прав, Василь.
Бегите скорее, поможем. Теплее, чем обычно, пожал мне Юзеф руку, и мы пожелали друг другу покойной ночи.